Пожалуйста, расскажите о вашем жизненном пути, о семье. Может быть, вначале о семье, о вашем роде, из которого вы происходите.
Ну, я постараюсь вот более или менее подробно об этом рассказать, настолько, насколько мне удалось по рассказу моих родственников, по тем очень немногочисленным документам, которые сохранились, вот обо всем об этом рассказать. Но вот судьбе было так угодно распорядиться, что более полутора веков, более 150 лет, вот наш род, род Романовских, был так или иначе связан с Московским университетом. В 1850 году мой прадед Иван Васильевич Романовский, вот перед ним его портрет, он сыном был наставника Владимирского, из города Владимира, духовной семинарии. Он поступил на медицинский факультет. На 1850 год он поступил на медицинский факультет Московского университета в качестве так называемого казенного студента. И как таковой, то есть как казенный студент, Иван Васильевич по распределению, как мы сейчас сказали, был обязан отработать несколько лет, опять, как мы сказали, по распределению. Вот. И он по распределению попал в качестве полкового лектора, полкового лекаря в 1855 году, то есть он 5 лет проучился в медицинском факультете, он попал в Крым во время крымской кампании. И всю свою жизнь он пробыл, по сути дела, военным медиком. Сначала вот лекарем, потом приват-доцентом, потом профессором. Ну и, конечно же, в его жизни, ну и вообще, наверное, в жизни вот опять-таки нашего рода Романовских, конечно, огромную роль сыграло то, что он ведь во время Крымской войны работал непосредственно с Николаем Ивановичем, с великим Николаем Ивановичем Пироговым.
Ну, как интересно.
Ну, конечно, есть искушение сказать и рассказать, что вот мой прадед держал склянку с эфиром, да, когда Николай Иванович делал операцию, ведь он первый применил во время военной хирургии, он применил наркоз, эфирный наркоз. Вот. Ну, поскольку документов не сохранилось, я вряд ли что здесь могу сказать. Значит, он в течение вот Крымской войны, он был ассистентом Николая Ивановича Пирогова, и за эту Крымскую войну он получил медаль с Андреевской лентой. Это был очень высокий для просто полкового лекаря, для полкового лекаря.
Молодого.
Тем более молодого. Смотрите, вот, только что кончил университет и сразу попал в это крымское пекло. А вот мой дед, сын его, Василий Иванович Романовский, он, вообще говоря, выбрал совсем другую стезию. И поступил он в Московский университет в 1894 году на историко-филологический факультет Московского университета. Ну и точно так же, как казенный студент, он после окончания, через 5 лет, он был направлен в преподавателя, преподавать историю и русский язык в Владимирскую женскую гимназию. Был ему в ту пору 26 лет всего. И он без памяти влюбился в свою ученицу, гимназистку 10 класса, мою будущую бабку. Невероятно красивую девушку Елизавету Абакумовскую. Она была дочерью. Она происходила совсем другого сословия. Она была дочерью Дмитрия Петровича Абакумовского, который занимал довольно высокое положение вот в рабочей иерархии. Он был машинистом. Машинистом Московско-Нижегородской железной дороги. Ну, прекрасно понимаете, что эта должность была очень высокая, поэтому он, конечно, относился к классу рабочей аристократии. Вот это был второй мой прадед. Вот так, собственно говоря, и соединились в моем роду, в роду Романовских, два сословия. Сословие интеллигенции и сословие рабочего класса. Но нужно сказать, что вот две дочери из трех дочерей моего деда и моей бабки, младшая Соня, это вот моя мама, и средняя Аня, ну, будущая моя тетя Аня, они не изменили вот такого, ну, если хотите, гуманитарного направления в своей профессии. Значит, обе они закончили Московский университет, обе сестры закончили Москву. Ну, третья стала художницей, она в другом месте училась. Вот. Значит, мама стала историком и археологом. И нужно сказать, что в университете она училась в одной группе с знаменитым Борисом Рыбаковым, будущим главой, да. будущим главой советской археологической школы. А я с ним один раз посчастливилась проводить раскопки в Звенигороде. Вот. У меня до сих пор сохранился его подарок, маленький перочинный нож, которому, представляете, сколько, много десятилетий. А тетя Аня стала экономистом.
А пока она, мама училась на историческом факультете.
На историческом.
А в какие годы она училась?
Так, не знаю. Архива-то нет. Ну, примерно.
Нет, ну если она год рождения какого?
Это она год рождения, 1908 год.
Плюс 18-19, это значит конец 20-х годов.
Конец 20-х годов. Вот. А пока до 17-го года все три девочки они учились в гимназии. Сначала в Москве они учились. А потом, в 1913 и 17 году, они учились в русской гимназии в Гельсингфорсе, ну, современной Хельсинки, куда мой дед был назначен на очень высокий пост. Он был назначен инспектором русских учебных заведений, великого, это официальное его название, Великого княжества Финляндского. То есть, причем в статусе действительно статского советника, что-то соответствует штатскому генералу.
Да.
Поэтому, когда бабушка разговаривала с прислугой, то прислуга, финская прислуга, ее называла ваше превосходительство.
Да.
Вот. Значит, но каждое лето девчонки они проводили на даче у двоюродного брата моего деда. Иначе говоря, моего двоюродного деда.
Угу.
Генерала Ивана Павловича Романовского, будущего начальника штаба военных сил Юга России. Он был ближайшим сотрудником Антона Ивановича Деникина.
О, как интересно, как все переплелось.
Антон Ивановича Деникина. Ну, во-первых, в воспоминаниях дочери Марины, к сожалению, уже покойной, Марины Антоновны Деникиной, он упоминается. А если вы помните, наверняка помните Алексея Толстого «Хождение по Моку», то там он упомянут. В качестве как красивый, румяный генерал Романовский. Там вот такая, произнесена такая фраза. Вот. А в Гельсингфорсе вот такие, если хотите, пролетарские гены моей бабушки, они сыграли очень важную роль в истории моей семьи. Оказалось, что, ну, потом я об этом узнал, она, оказывается, под видом воскресной школы разрешала в доме моего деда, который занимал достаточно высокий пост в иерархии царского чиновничества, да, собираться вот кому, членам Центробалта. Дело в том, что военная морская эскадра балтийская, она базировалась не в Петербурге, она базировалась в Гельсингфорсе. Поэтому, собственно говоря, все вот эти матросские революционные веяния, они все, конечно, происходили из Гельсингфорса. Вот под видом воскресной школы бабушка, я думаю, что дед знал, хотя никаких сведений об этом не сохранилось. Там они тайком собирался вот этот самый центробат.
Интересно, как.
Вот. Вот это обстоятельство сыграло очень серьезную роль в истории моего деда, но в жизни моего деда. Вот. И спасло моего деда от железных лапчика. Куда он сразу попал после приезда в 1917 году, когда распалась Россия, когда Финляндия приобрела самостоятельность, он попал в Москву. Но его тут же замели, естественно.
Да, и как царский только... генерал.
Ему повезло. Царский генерал. Кто знал, что он статский? Действительно статский и штатский генерал. Вот. И тогда что? Каким-то образом, значит, в Москве оказались два, значит, матроса, которые были... Ну, по своим партийным делам, которые были как раз членами Центробанка. Они с этим Смайлзером явились в ЧК и объяснили, суровые матросы, объяснили не менее суровым чекистам, что дед совсем не тот Романовский, который вообще нужно было арестовывать.
Да,
ну, короче говоря, дед выпустили сразу же.
Ой, это действительно повезло.
Да. А потом с дедом встретился его однокашник по Московскому университету. Они учились на одном курсе, ну, в одной группе, я не знаю, может, там и группы не было. Очень известный историк Михаил Николаевич Покровский.
Да.
Был очень близкий друг.
Да, и он такой величиной был в те времена, в 20-е вот, годы.
Который был очень близок к руководству страной, и к партийному, и к административному. вот, в тот период. И он сказал: Вася, уезжай-ка ты с глаз долой из Москвы, куда-нибудь подальше. И тогда он добился назначения деда сначала преподавателем русского языка и истории русского языка в один из пансионатов Суздаля, древнего города Суздаля. А в 1923 году он был назначен директором Суздальского краеведческого музея, вот, единственным сотрудником, которого он был в течение довольно многих лет, думаю, что более чем 15 лет. Вот. Значит, в 23-м году как раз был организован в Суздале, в Кремле Суздальском, который в самом центре города находится, вот был организован музей. И дед не только был администратором, не только он занимался созданием этой экспозиции, да, но он занимался и раскопками.
Он как профессиональный историк.
Да, как профессиональный историк, как археолог. Вот мама-то потом тоже пошла по его следам, поэтому она была наполовину историком, ну, наполовину историком, она работала в историческом музее, ну и наполовину археологом. Ну, я об этом потом расскажу. Вот. Значит, я туда попал, я чуть попозже расскажу, как я туда, значит, попал. Но нужно сказать, что я с интересом очень участвовал в этих самых раскопках. Значит, было мне тогда, значит, это во время войны было, или это было в 1938-1939 году, когда я туда попал, значит, там проводились раскопки, и вот я однажды нашел в этих раскопках, я там все время шастал по этим самым, по этим раскопам, да, и нашел какой-то черепок, который казался историческим черепком. И, значит, я уверен совершенно, что до сих пор безымянный черепок выставлен в историческом музее, который сейчас организован в Рождественском соборе. Вот если кто-то будет в городе Суздаль, вот там в самом Кремле Суздальской, там Рождественский собор, такой с очень красивым голубым куполом, там звезды на куполе, вот там пока существует вот этот краеведческий. Один черепок точно мой.
Понятно.
Вот, значит... Мой отец, как и вот мама, они, он тоже кончил Московский университет, но он был физиком. Физиком, и начинал свою карьеру не в Москве, он начинал свою карьеру в Ленинграде, в физтехе, в институте
Йоффе. Где Ландау был?
В институте Йоффе. В институте Йоффе он был ближайшим не только сотрудником, но и другом Николая Николаевича Семенова. Вот они там начинали.
Ну, как интересно, да. Как все переплетается.
Как все переплетается. И по одной замечательной совершенно реплике, я на очень многие годы запомнил эту реплику моей мамы, когда я однажды уже взрослым студентом, вот студентом Московского университета, я уже был достаточно сознательно в химии человеком, я где-то в Прибалтике, мы отдыхали все вместе, и я в одном из магазинов увидел книгу Семенова о реакционной способности, кинетике реакционной способности. Я, значит, принес ее домой, и мама ее увидела, значит, увидела так, посмотрела на заголовок, посмотрел на автора и сказал совершенно замечательный фраз. Это что, Колька Семенов? Из которой реплики я понял, что Николай Семенов, будущий Нобелевский лауреат по химии, единственный наш Нобелевский лауреат по химии, и академик, и вообще выдающийся человек. Вот он был довольно близок с нашей семьей. И бывал у нас дома, раз мама так сказала. Это говорит, Колька Семенов. Вот. Потом, после Ленинграда, наш отец преподавал на РАПФАКе МГУ в качестве доцента. Вот. И даже написал учебник по физике, вот, который по счастливому обстоятельству, стечению обстоятельств, сохранился в нашей библиотеке.
Есть,
да? Да, он есть в нашей библиотеке. Прекрасно. Учебник наш писал отец, а мама рисовала рисунки к этому учебнику.
Прям как в семье Лавуазье. Он пишет труды, а она оформляет иллюстрации.
Вот я говорю, что этот учебник сохранился, счастливо сохранился в хранении библиотеки вот главным зданием МГУ. Значит, как я попал в Суздаль? А в Суздаль я попал по довольно печальному событию, которые наступили для нашего семейства вот эти смутные 37-37 годы. Вот, когда я остался и без отца, и без матери. Но мне повезло в то мгновение, когда за мамой приехали, бабушка была в Москве, она меня тут же схватила и увезла к деду в Суздаль. Был это конец 37-го года. Вот. И там я провел, во-первых, всю войну. Я первоклассником встретил войну там, Причем прекрасно, помню, два дня из войны. Ну, Суздаль, это же провинциальный город. Конечно, да, война до туда не доходила, никаких самолетов туда не летали, никаких бомбежек там не было, никаких военных действий там не было. Вот. Два дня помню. Начало войны, прекрасно помню, это же воскресенье было. Солнечный, яркий солнечный день. Я спал один в комнате. Комната была зашторена, и этот свет пробивался. Вот я удивительно просто вот помню это мгновение. Свет пробивался через маленькую щелку. Вошел дед и просто сказал: началась война. И последний день войны, я помню, значит, это было 8 мая 1945 года. А дело в том, что я по рождению дева. И, как вы знаете, дева, она очень приучена к порядку. Вот. Но я знал, что уже вот 8 мая, уже победа, уже объявлена, ну, по радио сказали. А это не было воскресенье. Ну, я собрался в школу, иду в школу. Значит, навстречу мне мои очень, ну, мои классные ребята, с которыми я учился. И говорят: куда ты идешь-то? Сегодня же все объявили. И тогда я очень так строго сказал. Было сказано, все должны быть на своих местах. Вот я шел на свое место в школу.
Да.
Вот, ну, дальше я уже даже не очень помню.
Борис Васильевич, а как познакомились ваша мама с отцом? Когда это
было? Да они вместе учились. Они вместе учились. Отец, знаешь, физфак окончал, да? А мама физфак окончала.
А после окончания учебы он поехал в Ленинград?
После окончания. Но он поехал один. Он не поехал с мамой. Я с мамой был...
То есть они еще в студенческие годы?
Да, да. Вот я-то родился... В Москве я родился в 1933 году. В Голубцевском переулке. До сих пор этот дом сохранился. Я как-то однажды в ностальгическом настроении туда пошел и вижу, что он, да, сохранится, этот дом. Ну, до своей квартиры я, естественно, не дошел, но дом цел. Значит, после войны, когда мама вернулась из мест достаточно отдаленных,
Борис Васильевич, а как произошло вот это и за что?
Это интересно?
Да, это, конечно, это же ваша история и... И история там вообще страны.
Там есть драматические, трагические моменты в этой истории. Значит, отец, он был, точно так же, как его сестры, его две сестры, они были очень такими ортодоксальными коммунистами. Значит, две мои тетки были секретарями УКОМа комсомола в Днепропетровске. То есть они занимали достаточно. Ну и потом, после войны, они уже приобрели статус старых большевиков. Я вот к ним, когда ездил летом. А отец, он был секретарем парторганизации вот этого самого факультета, рабфака. Рабфака. Вот. И он однажды, тогда, когда было движение, связанное с троцкизмом, уничтожением троцкизма, он на партсобрании выступил против исключения из партии его друга, который был таким отъявленным совершенно троцкистом. Вот. Его сестра потом была моим врачом, детским врачом. Она все детство, когда я пока жил в Москве, она все время меня наблюдала. Ну вот. И он проголосовал против. И на него написали донос, откуда я знаю.
Это вот в каком году? Это как раз в начале? Это уже именно прям в
1937 году. Это 1937 год. Знаешь, вот мне 4 года. И написали донос на него. Причем в 56-м году, когда мама вернулась оттуда, когда началась вот эта кампания реабилитации, она добилась, чтобы ей показали следственное дело моего отца, ну, который приговор был очень драматический. 10 лет без права переписки, да известно что.
Да.
Ну вот, а мама попала в лагеря, мордовские лагеря, темниковский лагерь, вот, в котором она была. И она очень мило вспоминала, знаете, с кем? С женами и детьми расстрелянных военных, генеральных.
Да, вот этот генералитет.
Вот генералитет был расстрелян, а всех жен вот туда, вот темниковские лагеря отправили. Ну вот.
И, значит, и так донос, вот, я, да.
И мама видела этот донос. И когда я ей рассказал о том... У меня в моей биографии в университетской была как же немножко неудобно хвастаться, но это так. Ну что, история такая. Ну, у меня была всего одна четверка по физике.
Как раз.
Да, у меня и у моего близкого очень друга Слава Соколова была, все остальное там были пятерки, ну как, я не знаю, сейчас бы я, наверное, не стал, конечно, пересдавать. Но, короче говоря, мне сейчас заело за живое вот это дело, четверка. И я договорился с преподавателем, что он нас со Славкой примет у себя дома и, ну, поговорит с нами. Ну, я зачем, вот четверка, значит, я что, за пятерки шел. А жил он вот в этой зоне, в нашей боковой зоне для профессорской, вот. Я не буду называть только фамилию, ладно? Значит, и когда мама увидела этот донос...
Это вот как раз был он?
Она побледнела, когда я произнес эту фамилию. Потому что она видела под доносом его хорошо, четко написанное имя. А главным аргументом было следующее. Значит, создание террористической группы с целью убийства вождя. В качестве списка террористической группы была... список студенческой группы Лаванца, которую он вел. Вот это все мама видела.
Ну да, раз он руководитель, то значит это вот его группа.
Ну как, не один же он пойдет этим, да? С арбалетом, да. Вождем, что ли. Вот. Вот эта мама в 1956 году, тогда была очень в этом отношении демократична. Там была специальная военная прокуратура, на Арбате она находилась. Она поехала на Арбат и, так сказать, и все ей показали.
И когда же вот арестовали отца?
В 1937 году, и в 1937 году я остался с мамой.
В начале, ну, в каком месяце, так, у вас не осталось?
Нет, не осталось. Да, вот такая вот история.
Да, а мама потом сразу же или...
Буквально через полгода за ней пришли, значит, опечатали комнату. Нас с бабкой моей, Елизаветой Дмитриевной, значит, ну, не выселили, а мы просто, нам пришлось ютиться, знаете... Это старая, видимо, такая дворянская квартира большая, которая потом стала коммуналкой, и при кухне была комната для прислуги. Вот мы там с бабушкой жили 2 недели, прекрасно помню.
А вот почему, интересно, это такая практика была? Ведь если вы там остаетесь с бабушкой, все равно вас выгоняли оттуда комнату?
Ну, конечно, комнату же, 2 комнаты надо было смежно опечатали.
Да.
Ну, конечно, мы остались вообще без всего. То есть мы вынуждены были вот... С бабушкой через 2 недели перебраться да, в замечательный город Суздаль. Ну вот, я все-таки хочу немножко вернуться к моему деду.
Да.
Потому что о нем, конечно, вот до сих пор осталось очень добрые воспоминания среди очень многих, ну, естественно, людей старшего поколения, которые сейчас живут, и вот у них там в Суздале есть очень такой энергичный. И журналист Юрий Васильевич Белов, который целую кучу статей в разных изданиях опубликовал, вот, связанную с биографией, все очень до сих пор добивается, чтобы одну из улиц вот, в Суздале назвали в честь вот, Василия Ивановича. Да. Ну, чем еще интересного вот этой суздальскому периоду, значит, жизни моего деда? Ну, во-первых, он действительно был... В течение многих лет был директором вот этого краеведческого музея, но я хочу рассказать, это я с гордостью об этом говорю, об одном очень важном деянии. Дело в том, что, как вы прекрасно понимаете, Суздаль это был город церквей и город монастырей. И вот знаменитый Савино-Сторожевский монастырь, в котором на звоннице были великолепные колокола. Эти колокола местное руководство решил снять и переплавить на оралы,
то есть наоборот.
Орал на мечей переплавить, да? И вот дед, благодаря тому, что он уже несколько лет там проработал, вот его местное руководство знало и ценило его как вот организатора краеведческого музея, короче говоря, ему удалось отстоять эти колокола.
Удивительно.
Вот опять-таки.
Те времена.
И вот опять-таки, вот все времена, значит, ну вот какой это был, 26-27 год.
Да.
Вот, ему удалось эти колокола отстоять. И сейчас эти колокола.
И то есть они до сих пор остались, да?
Они до сих пор остались. Их после, ну, тогда, когда наступило, так сказать, нормальное время, их подняли на старое место. И вот до сих пор, если люди, экскурсанты, приходят в Савино-Сторожевский монастырь, там это звонится, очень богатая звонница. И там вот
колокола исторические.
Стучат колокола, которые обязаны своим существованием, своим спасением. Вот моему деду. Ну, вот,
деда звали говоря, Василий Иванович, а отец, стал быть, был Василий Васильевич.
Да. Ну вот, значит, вот когда мама вернулась из своего дальнего многолетнего, но дело в том, что она по заведенным тогда порядкам, она как член семьи, она получала всего 5 лет. Значит, в принципе, она должна была быть освобождена в 1942 году, но там никогда никого не оставляли. А заставляли их, ну, быть вольно-наемной.
На поселение.
Да, на поселение она там была, она считалась вольно-наемной, но уехать не могла, потому что ни паспорт, ничего не было. Даже справки не было, она никогда не могла.
Если не дает.
Конечно. Ну вот. И, значит, она приехала за мной в Суздаль в... Уже после окончания войны, она приехала оттуда, из лагеря, и увезла меня в Москву. И первое время мы жили на квартире у брата моей бабушки, значит, Абакумовского, который потом был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. Он очень близким другом был Байбакова. Ну, он был старше, конечно, чем Байбаков, но тем не менее неоднократно в семейных разговорах упоминалась эта фамилия Байбакова. Вот. А потом мы оказались в Звенигороде.
То есть вот в ту квартиру, где вы жили, вас уже не вернули?
Нет,
уже
она была заселена. Она была заселена.
А как же тогда вот давали комнаты где-то в новом месте? Если вот возвращались так люди.
Ну, вы знаете как, вот, ну, пока нет. Когда мама вернулась и приехала в Москву, то мы, наверное, у этого дяди Митя, у нее жили, у маминого дяди, мы жили, ну, наверное, месяца два. Ну, и потом мама, я уж не знаю, тогда не очень-то это был в курсе дела, она, ну, где-то... Дело в том, что она ведь после окончания университета, она работала, ведь отец уехал в Ленинград, она работала в историческом музее. Она была там научным сотрудником историческим, ну, который у нас наградный получили. Она была там один из сотрудников. Вот. И когда вот в этой ситуации мы у дяди Мити прожили месяц, она, видимо, ходила по всяким инстанциям, вот, и имея, естественно, историческое и археологическое образование, она была назначена куратором краеведческого музея в Звенигороде.
Ага.
В Звенигороде.
Ну, хорошее место,
да,
вообще.
И вот как раз в Звенигороде я и познакомился с Борисом Рыбаковым, с будущим академиком, поскольку он приехал к маме, ну, уж я не знаю, ухаживал он за ней или нет, потому что они же были ровесники, вот, и там проводили раскопки. Вот там сейчас на Городище, но там же действующая церковь, но в Городище мама организовала краеведческий музей. И вот в течение, ну, сейчас я соображу, в течение нескольких лет она вот была заведующим краеведческим музеем, пока она не встретилась с моим отчимом, со своим тоже одноклассником, однокурсником, историком Владимиром Геннадьевичем Карцевым. Она вышла за него замуж, и мы уехали в Тулу. Вот. И в Туле я, собственно говоря, и закончил среднюю школу.
Вы там в старший класс учились, да?
Это было с 6-го, ну, из 6-го по 10-й класс. И вот как раз там, в период моей школьной жизни, ну, наверное, в 8-м классе, я впервые столкнулся с химией. Которая, собственно говоря, вот определила на всю мою оставшуюся жизнь, мою вот необыкновенную любовь к этой профессии, профессии химика. А началось все немножко так странно, даже не с химией, как это не парадоксально, а началось это все, когда вот я с моими тетками, с сестрами моего отца, мы как-то попали в Днепропетровск, я там в магазин натолкнулся на книгу Корсунского, которая называлась «Радиоактивность». Я в нее вчитался, я все за... Ну, в те времена память жила прекрасная. Значит, 8-й класс был. Восьмой класс это был. Значит, когда я вернулся после каникул, значит, в Тулу, то моя учительница, которая, конечно же, сыграла исключительную роль вот, в моей ориентации на химию, Валентина Николаевна Самохвалова. Знаешь, она узнала, что я прочитал эту книгу, и вдруг она мне предложила: а ты, говорю, сделай доклад по поводу радиоактивности. Значит, мой первый доклад был моим, значит, вот 8 лет, в 8 классе я был, вот это был первый научный доклад по радиоактивности. Ну вот, а потом, значит, Валентина Николаевна так прониклась ко мне и доверием, и любовью, она поручила мне вести ее лабораторию. которая была при классе, да, вот, и очень часто она, ну, во-первых, я готовил эксперименты демонстрационные, да, а некоторые эксперименты она даже мне доверяла.
Показывать перед классом?
Показывать, ну, такие простенькие, скажем, тетрование там в присутствии, ну, я современным языком говорил, в присутствии там индикаторов, ну, конечно, это очень нравилось, вот. У нас были, конечно, великолепные, это была самая лучшая школа, вот нужно сказать, что такую вещь, что я потом уже узнавал, что, ну, во-первых, я учился в мужской школе, там девчонок не было. Это были послевоенные годы, когда все очень было жестко. И некоторые преподаватели, они были, ну, нам показались, конечно, они уже стариками. Но они вообще начинали еще при царском, в царской школе они учились. То есть они были гимназическими преподавателями. И вот преподаватель математики Николай Александрович Тихомиров и вот преподавательница, вот эта Вера Валентина Николаевна Самохвалова, вот они были старые преподаватели.
То есть прошедшие еще дореволюционную школу.
Ну, тогда они, конечно, кончившие там, чего не знаю, кончившие обучение. Да. Они были молодыми преподавателями, у которых еще сохранилась вот та методика. Значит, что это за методика была?
Да,
вот до сих пор помню. Значит, Валентина Николаевна, ну, вот зная, по-видимому, вот мою любовь и знание химии, ну, я, мне, в общем, как раз вот в 8-9 классе, знаете, кого прочитал? Глинку, книгу Глинки, вузовскую, конечно, не красовскую толстенную книгу, а книгу Глинки, я ее, можно сказать, знал наизусть. Вот. И в каких вещах я, конечно, знал больше, чем Валентина Николаевна. Она поняла, и она вообще никогда меня не спрашивала. Она, ну, в те времена, видимо, это возможно было. Она мне, естественно, выводила пятерки в четверти, наверное, и за годовые, но не спрашивала. Точно так же поступал Николай Александрович Тихомиров. Очень строгий был он у нас завуч, который преподавал математику. Вот у меня до сих пор здесь сохранилась эта любовь к математике. И я даже когда поступил на химфак, вот, когда у нас первые два курса там была математика, я даже подумывал, а не перевестись ли мне на физмат, на механико-математический факультет. Вот. Ну, так до сих пор у меня эта любовь к математике. Николай Александрович тоже меня не спрашивал. Его отношение ко мне выражалось вот в чем. Когда он формулируя какую-то новую теорему, он меня вызывал к доске, он был очень суров, он всех нас называл только по фамилии, он никогда не называл ни по имени, ни по имени, только по фамилии.
Строго очень.
Очень был строгий, он был, во-первых, завуч. И Романовский к доске говорил. Но я знал, о чем речь-то будет. Вот и все теоремы, которые там нужно было рассказывать по математике, вот он, собственно говоря, ну не то, что меня заставлял выводить.
Ну, понятно.
Я стоял в доске, он говорил, потому что одновременно, ну, такая была у него метода. Он формулировал теорему, да?
Ну, говорит, давай. Все записывали?
Ну, по геометрии особенно, почему-то он любил от меня туда к доске таскать. Вот, ну, говорит, давай, рисуй там равносторонний треугольник. Я рисовал равносторонний треугольник. Ну, а дальше вот как-то якобы я с ним выводил.
Доверял он вам.
Да, доверял
ему. Письменную часть.
Да, и вот он меня так вот так подталкивал.
Вообще вот хороший метод, надо сказать.
Вот.
И очень стимулирует того ученика, который выбран таким представителем, учителя.
Да. Вот, так я хотел сказать, что действительно эта самая школа, она, к сожалению, сейчас уже не существует. Ну, откуда я знаю, вот студентка, которая сейчас работает в нашей лаборатории, она тут, тоже в Туле училась. Я когда спросил, конечно, мне интересно было, спросил про эту школу. Это, пожалуйста, говорит, нет, я не знаю такую школу. Вот, она действительно была одна из лучших школ. Думаю, что лучшая школа, потому что скажем, треть профессоров в Тульском политехническом институте, они кончили нашу школу.
Да
они со мной кончили.
Да.
Вот. Значит, в те времена ведь была введена медали серебряные, золотые. Значит, не только наши учителя, конечно, были хорошие, но и ученики были хорошие. Но достаточно сказать, ну, тогда квот никаких не было. У нас в классе было 11 золотых медалистов.
Да
11.
Что?
Не 2, не 3, а 11.
Ничего себе. Причем действительно очень много.
Конечно, много. Конечно, много. И вот сейчас я вспоминаю, конечно, все-таки у нас хорошие были ребята. Это, ну, в те времена просто это не то, что невозможно. Я думаю, что даже мысль такая в голову не приходила, что это такая натянутые какие-то оценки, натянутые на золотые медали.
Да. Борис Васильевич.
Потом все вот из 11, ну, поскольку это медалисты, мы с ними все дружили, мальчишки же, вот, значит, один стал академиком, правда, не в Москве, а в Новосибирске. Но почти все сделали какую-то очень хорошую научную карьеру.
Борис Васильевич, а вот во времена вашей учебы в школе, как раз вот старшие классы, Вот что, так сказать, вот вам запомнилось из школьного обучения, ну, скажем так, что, допустим, сейчас уже утратилось? Вот кое-что вы уже рассказали, может быть, еще что-то по другим предметам. Что-то интересное такое вот, чего сейчас уже нет.
Вы знаете, вот удивительное дело, что, конечно, это уж много-много лет прошло, много десятилетий прошло, но вот я очень хорошо помню всех своих учителей. У нас была великолепная преподавательница литературы. И она нас заставляла, ну не то, что заставляла, а мы сами выбирали делать доклады.
Ну, задавала. Она задавала.
Вот да. Романовский там. А вот она, кстати, нас называла по имени. Она вот обращалась, Борис, вот ты не можешь, скажем, вот проходили мы когда Островского «Грозу», да, ты не можешь взять на себя труд и рассказать о том, как, в общем, не то, что вот прочитай учебник, перескажи, как ты воспринимаешь вот этот персонаж Катерины. Да? Или там еще кого-то. Значит, у нас, конечно же, даже вот по филологии была очень такая, ну, по литературе, была очень такая, ну, что ли, нам привели ученика к размышлению, к мышлению. То есть к самостоятельности мышления. Ни в коем случае это... Ну, учебник я совершенно не помню. Единственное, что я помню, учебник Киселева по алгебре, да, который к нам перекочевал, я только потом узнал, и вообще из 19 века.
Да.
Говорит, да, он написан был в 19 веке, это учебник Киселева. И он в нашей школе был, вот, он дожил до середины 50-х годов.
Да.
Вот. И, конечно, самое, конечно, вот я повторяю, главное – это вот прививание способности к мысли,
к обучению. То есть вот через литературу...
Да.
Даже вот это шло.
Да. И, да, это шло через литературу. Я не говорю там про химию. Вот я сказал, что я в 9 классе, в 10 классе я уже прочитал Глинку и знал почти наизусть, обладая юношеской памятью очень, очень хорошей.
То есть учителя действительно стимулировали к самостоятельным занятиям, к самостоятельным размышлениям.
Да. Ну, конечно, у нас были и двоечники, разумеется, Но как-то это не запомнилось. А вот запомнились. И вот эти замечательные доклады. Вот до сих пор, как помню прекрасно, как мой значит, приятель школьный, Грех Кшенин, как он значит, делал доклад об образе, сейчас я вспомню о ком. Ну, тоже о каком-то женском образе из классической драматургии. Значит, он стоял на одной ноге, так языком подпирал щеку. У меня в глазах эта картина.
Да,
потому что я рядом сидел. Вот. И раз мы слушали просто вот, если так можно сказать, разинув уши, так великолепно он говорил. Ну и, конечно, приучили нас вот то, что сейчас, к сожалению, утеряно, к риторике. Вот ведь если вы наверняка знаете, что даже в Америке есть такой предмет, ну не во всех, но в некоторых школах, только так называют, риторика. И вот такие вот такие выступления, конечно, приучили нас к риторике.
Ну,
именно,
да.
Именно поэтому очень многие из моего класса стали в конечном счете преподавать.
Ну да, вот эти доклады, они, конечно, развивают речь,
конечно,
в первую очередь.
Конечно. Вот, ну из этих школьных лет, вы знаете, как-то я действительно был очень сильно, ну не то, что сильно, был очень углублен во все вот эти познавания и математики, и химии.
То есть вам нравилось учиться?
Очень нравилось, да. Я учился с удовольствием.
Ну, благодаря учителям, в частности.
Да,
в частности,
да благодаря учителям. Без напряжения, без всякого напряжения. Ну, конечно, у меня и четверки, но тройки я не помню. Четверка, конечно,
а вот интересно, а вот родители во времена вашей школьной учебы, они как-то так вот отслеживали вашу успеваемость? Или не приходилось вот...
Нет. Ну, во-первых, мама занималась воспитанием моей сестры, да, Соньки.
Младшей
сестры. Вот. А мой отчим, он очень интеллигентным был тоже человеком, но он был историк. Вот как-то в те времена меня история меньше интересовала. Наверное, интерес все-таки к истории, но в том числе к истории, кстати, науки. Почему я вот с любовью читаю две лекции вот в курсе истории и химии.
Да.
Потому что, конечно, вот эта история, вернее, любовь к истории, не только в истории, науки, и вообще к истории, она, конечно, приходит с возрастом.
С возрастом. Ну и потом вспоминается вот эта семейная атмосфера, видимо, тоже, где, наверное, они дома обсуждали свои...
Да, вот Владимир Геннадьевич мой отчим, ну, вообще, очень, ко мне очень добро, очень тепло относился. У него узкая специальность была, он занимался декабристами. У него было много публикаций по значит, вот, по движению декабристов. В частности, он занимался Луниным, декабристом Луниным. И Ботиньковым. Вот два. Я запомнил с тех пор, я запомнил. Эти две фамилии Валерия, двух декабристов. Ну вот, собственно говоря, я повторяю, что моя любовь к химии, она, конечно, зародилась и длится до сих пор в среднем. Вот начиная с восьмого класса. Начиная с восьмого класса. А в 53-м году вот я поступил в Московский университет.
А значит, как вы сдавали экзамен, расскажите?
Как вы
решились в Московский университет? Почему?
Ну, во-первых, а куда же еще-то?
Потому что...
Нет, ну родители историки, родители археологи, мама археолог, значит, Владимир Геннадьевич мой отчим, он историк, значит, дед тоже историк. Ну вот не знаю как, вот перебила эта книжечка Корсунского.
А почему именно в Московский университет? Потому что все предки из Московского университета.
Вы знаете, не знаю почему. А, знаю. Значит, когда я был в девятом классе, каким-то образом я познакомился с студенткой химфака, Таней Баткиной. Была у нас такая студентка, такая рыженькая, очень симпатичная девчушка. Но она старше была, конечно, она была, по-моему, на третьем курсе. И она такие замечательные ее рассказы о химфаке были, о химфаке МГУ, да? Вот. Что, собственно говоря, после ее рассказов у меня не возникло никаких сомнений, куда пойти учиться. Такой вопрос мне, конечно, куда? Конечно, на химфак университета. Вот. Но дело в том, что поскольку в те годы, наши 53-й год, в те годы, я поскольку был один из 11 этих самых золотых медалистов, да, то никаких экзаменов тогда не было.
Были только
собеседования. И, значит, собеседования, это 53-й год. Значит, летом 53-го года, еще не открылся университет, потому что он открылся, официально открылся университет, как учебное заведение, 1 сентября 1953 года. А собеседование мы проходили вместе с будущим академиком Колей Зефировым. Рядышком мы сидели.
То есть вы на одном курсе потом учились?
Да, конечно, мы потом учились на одном курсе. Сидели мы с ним рядышком, и, значит, первым туда пошел на собеседование, а собеседование принимал, я не знаю, вы мог бы даже помнить такого замечательного преподавателя не аналитической химии, Перч Карлович Агасян.
Да, вот, помню. Перч Карлович Агасян,
очень такой эмоциональный человек, очень разговорчивый. Вот. И, значит, первый пошел, значит, Николай, потом пошел я, значит, за ним, вот, и он почему-то откровенно говорит, после того, как я, значит, кончил, все в порядке, вы, так сказать, не сомневайтесь. Вот. Я надеюсь, что из вас получится очень хороший химик. Вот, я прекрасно запомнил это напутствие Петр Карлович.
И правда.
Погосян.
Да.
Вот такая вот была история.
А какие вопросы, например, задавались на собеседовании?
Именно
по химии или так вообще?
Нет, по химии.
По химии. Это все же
Я помню, что мне досталось. Мне досталось рассказать о синтезе аммиака. И вот я долго довольно рассказывал, поскольку я...
То есть это такой мини-экзамен был?
Мини-экзамен. Он был без оценки. Mm-hmm. Без оценки. Причем это был, примерно то же самое, почти то же самое, о чем говорил Сергей Капица, когда он вспоминал свою преподавательскую деятельность на физтехе. Mm-hmm. Ведь он рассказывал о том, что они долго-долго обсуждали с ректором, что важнее для студента. Знаете или понимаете? В конечном счете они пришли к выводу, чтобы понимать. И он говорит, что у них, в общем, была необычная система экзаменов в физтехе. Да? Они предлагали студенту самому выбрать тему, никаких билетов не было, самому выбрать тему, пользоваться можно любыми, так сказать, справами, поскольку он дома готовился. Просто вот он пришел и давал тему. И он приходил и делал доклад по этой теме. И на основании вот этого доклада, естественно, возникал вопрос, возникал диалог. Так вот, по сути дела, такой диалог у меня с Перч Карловичем, был диалог. Но что там Коля рассказывал, я не знаю. Наверное. Дело в том, что ведь он до школы тоже, ведь он не москвич, Коля. Он из Ярославля. Да. И он занимался Воскин с известнейшим профессором Фарберовым. Профессор Фарберов, который там вел вот такой школьный кружок. И он тогда тогда уже к первому курсу университета, он невероятно много, Коля, знал по химии.
Да,
потому что он в течение многих, ну я не помню, ну лет пять, наверное, он у Фарбера был в кружке там.
Ну, как надо же.
Вот. Ну, а я был, соответственно, Валентина Николаевна, вот, ее подопечный. Так что химию мы очень хорошо знали. Так что и Коля, и я мы прошли, так сказать.
Без затруднений.
Без затруднений, да. Ну, дело в том, что это был 53-й год. Это был 53-й год. И нужно сказать вот какую вещь, что прием 53-го года был, наверное, самый большой вообще за всю историю химфака.
Да.
Нас было принято 350 человек. Единственный год, когда было двойной выпуск, помните, был 10-11 класс, угу. Когда появился 11 класс,
да,
и 10 класс кончал,
да.
Вот, наверное, было примерно столько же.
Угу.
И 350 человек. Причем,
да,
и это сохранилось надолго, больше половины было не москвичей.
Да, ну, несмотря в общем-то, и раньше, вот да, я училась, да, тоже больше половины не москвичей.
Вот. И несмотря на это, я, будучи студентом первого курса, один жил в комнате в общежитии.
А, ну да, вот, когда
один,
только что открылось.
Старайся. Да. Вот. И я прекрасно помню вот этот день 1 сентября.
Ой, что, да, вот расскажите, как это было.
Это невероятная совершенно вещь. Дело в том, что вот до этого дня, я не был на Ленинских горах. А на Ленинских горах было здание Московского университета и дом преподавателя. Все, больше ничего не было. Здесь больше ничего не было.
Нет, ну а факультет
это был? Нет, ну, химфак,
да,
был,
да.
Физфак был.
Ну вот комплекс.
Разумеется, кампус университетский, ага, он существовал.
Ага.
Да? Но кроме кампуса университетского и дома преподавателя, ну естественно, преподаватель Женя, куда же?
А что между домом преподавателя?
А чего? Прямо
чистое грязное поле?
Чистое поле, совершенно чистое поле. Абсолютно чистое поле.
Ну как интересно.
Чистое поле было, это очень совершенно. Ну так вот. И дело в том, что до 1 сентября 1953 года, я же говорю, что мы с Колей проходили собеседование там в старом здании, mm-hmm. в старом желтом здании.
Yeah.
Да. Я не был здесь, на Ленинских горах. Вот. И, конечно, было совершенно фантастическое, ну как будто на Марс я попал, потому что вот это высотное здание,
uh-huh.
вот эти все деревья, они существовали тогда,
да,
они все были в моем.
Только что посаженные.
Только что посаженные. Огромное число народу. Причем там митинг же был
с
той стороны,
ага,
да, ну, Иван Петрович Петровский,
Георгиев
Петровский, да, значит, там, кто-то из правительства был, Михаил Алексеевич Прокофьев был, когда он был министром тогда образования.
Ага.
Вот, конечно, это было, мы были все ошарашены. Но вот можно сказать, что вот этих 350 человек, конечно, очень много отсеялось.
Да?
Вот, и кончило, я думаю, не больше, чем 250 человек. Не больше, чем 250 человек. Но когда мы кончили, соответственно, в 58-м году, у нас был огромный прием в аспирантуру. Он назывался не СМИ, тогда же был год химии. Большой год химии.
Да?
Да, он назывался.
А, 58-й, да, это же пленум был, да.
Ну, конечно.
Да.
Пленум по химии был.
Да, да.
Вот. Угу. И у нас в аспирантуру было рекомендовано чуть ли не 120 человек.
О.
Это называлось Несмеяновский призыв в аспирантуру.
Да,
вот.
Здорово.
По этой причине ИНЕОС был на треть. Выпускниками нашего курса.
Курс укомплектован.
Укомплектован, да. Значит, в Новосибирск потом уехал человек 20. Ну,
да.
Сейчас там, по-моему, 10 человек еще сохранилось. Вот.
Угу.
Ну, и, естественно, вот здесь, в Московском университете, осталось очень много.
Да, после аспирантуры.
После аспирантуры остались, защитили здесь и работают. Вот. Из моих однокурсов, ну, кого я могу назвать? Ну, во-первых, вот Зефиру я назвал, значит, Юру Устенек. Профессор Воронин, профессор Сидоров. Вот это вот все мои
однокашники,
однокурсники, с которыми мы вот 5 лет провели. Нужно сказать вот какую вещь, что, конечно же, в те годы у нас был совершенно фантастический набор лекторов 53-го. И первая лекция была большой химической аудитории. Значит,
ага,
после вот этого митинга мы
митинг,
а потом мы направились в большую химическую аудиторию. И, значит, первую лекцию по традиции, потом многие годы открывал Виктор Иванович Писан.
Ага, неорганика, да.
Да, неорганика. Ассистировал его, как вы знаете, Лавот.
Угу.
Да? Вот. Это тоже очень интересная вещь. Вот я сейчас написал книжку про катализ. И она принята к издательству.
Угу.
И на прошлой неделе я встречался с научным редактором этой книги. Я не знал ее до этого. Вдруг выяснилось, дочка Лавота, Эдуард Лавот.
Ну, вот династия.
И Да, и доцент Лаут, который обучал моего внука. Через многие-многие годы. Вот как тесен химфаковский мир. Вот. Но я хочу, конечно, назвать этих своих великолепных преподавателей. Ну, великолепных, наверное, не то слово. Ну, во-первых, Виктор Иванович Тисон, ну, при всем его, так сказать, налете аристократичности, у него великолепные, конечно, были лекции, да. Потом, значит, математику, это незабываемый Тумарка, Лев Абрамович, да. Тумарка. Это вы знаете, как.
Согласна.
Это, ну, просто никакой учебник не нужен был. Никакой,
блестящие лекции были.
Да, никакие учебники не нужны были.
И все можно было успеть записать.
Вот, я только хотел произнести эту фразу. Все можно было записать и все понять, вот что самое главное.
Да, вот, причем здесь же на лекции.
Здесь же на лекции. Да. Он, конечно, был великолепный лектор, до сих пор помню его.
Нам он тоже достался из 2 лет, которые полагалось, но первый год он успел нам почитать, и, к сожалению, потом умер. Да, вот, ну, мы почувствовали за этот год, что это вообще за совершенные лекции.
Да, потом великолепный тоже лектор был. Мы даже, я помню, с его слушали просто с огромным вниманием и даже боялись отвлечься на записывание, мы даже не записывали. Он очень так свободно говорил, он физику нам читал. Это Лаврентий Степанович Семенченко,
который занимался.
Семенченко, да. Вот. У него такой немножко странноватый, очень высокий дисконт был голоса. Вот сначала как-то мы немножко посмеялись, но потом мы просто были вот им очарованы. Значит, аналитику нам читал Иван Павлович Алимарин на 2-м курсе, да. Ну и, конечно же, это совершенно... Ну, незабываемый лектор Александр Николаевич Несмеянов по органике. Потому что такого лектора я не встречал потом в жизни никогда.
Чем он вот отличался, на ваш взгляд, вот, как лектор?
Потому что он читал в очередь лекции с Олегом Александровичем Реутовым. Реутов была совершенно другая.
В смысле как? Сначала один читал, а потом другой?
Вы знаете, как? Нет, дело в том, он же был президентом Академии наук. Александр, в те времена Александр
Николаевич. Да, с 51-го года.
Президентом Академии наук. Вот поэтому он по своим академическим делам, ну, какие-то лекции уже не мог. То он за рубеж уезжал на какое-нибудь поголовское движение, он туда уезжал, там, и тогда читал Олег Александрович Реутов. Но чем был, во-первых, совершенно уникальный стиль Александра Николаевича Несмеянова. Ну, он читал лекции большой химической аудитории, там это здоровенная доска. Он когда говорил нам, рассказывал, он не просто говорил, не просто вспоминал, он размышлял. И очень часто был такой случай. Вот он напишет какую-то формулу или напишет какой-то реактор, какой-то механизм органической реакции, и он вдруг остановится и говорит, нет, вы знаете, наверное, все-таки эта реакция протекает не так.
Интересно.
Причем не то, что он вспоминал, где-то там написано, что это не так. Потом я уже вот с своим органическим приятелем, со Славой Соколовым, обсуждал вот эти фразы его. Это 3-й курс уже, мы взрослые были. Не, вот об этом вообще нигде не написано. Так что у него во время чтения лекции возникали вот такие...
Идеи.
Научные идеи. Нет, эта реакция протекает не так, она протекает вот
не
так.
Не должна бы она так протекать.
Она не должна, да. Примерно вот так вот. Причем он так стоял в полоборота к нам, он так вот держал руку мне с мелком, значит, вот на этой стрелке или там на равенстве куда. И, значит, так, даже не столько нам, он говорил. Он тихо, во-первых, говорил. Он произносил вот эту замечательную фразу. Нет, наверное, эта реакция протекает не так. И тут же рисовал, как она могла бы с его точки зрения протекать. Вот.
Да,
Олег Александрович очень весело читал лекции.
Да?
Да, он тоже прекрасный, он был прекрасный лектор, но он совершенно в другом стиле читал. Ну, совершенно в другом стиле. Ну, во-первых, он на этот пюпитр облокачивался, он вот так вот, знаете, как котенок вот так облокачивался. Вот так, чуточку полусогнувшись, он так вот читал. Но мы тоже очень любили его лекции. Ну, естественно, там, чтобы пропустить лекцию, это вообще не было. Даже в голову не приходило, чтобы какую-то лекцию пропустить.
А вообще как считалось, что посещать лекции обязательно?
Вы знаете, да, в те времена, да. И только потом, я уж не знаю, в какие годы, но
да,
вот недавние годы был издан приказ, значит, ректора о том, что якобы свободно посещение лекций, потом так и неизвестно, сейчас существует официально свободное посещение или нет. Я пытался узнавать, но выяснилась такая забавная бюрократическая вещь. Оказывается, этот приказ о свободном общении никто не отменял. Не было приказа, отменяющего тот приказ.
Поэтому вроде как свободно.
Поэтому никаких упреков формально. Но предъявить нашим студентам, которые не ходят на лекции, сейчас уже не можем. Вот. Ну, физическую химию нам читал великолепный Евгений Николаевич Еремин. Он очень был строгим человеком, он абсолютно четко никогда не ошибался. все четко формулировал, очень медленно читал. Угу. Но вот я тоже запомнил великолепные его лекции. И вот. Ну и, а семинар у нас вел Владимир Михайлович Грязнов.
Вот. Он тогда здесь третьим, работал?
Да, он тогда был доцентом, аж не защитил докторскую диссертацию. Кстати, его докторская диссертация содержала всего 8 страниц. Да. Вот такие были докторские диссертации. Всего 8 страниц.
Успеть на 80 страницах изложить докторские тезисы непросто.
Да, да. Вот. Значит, вот смотрите, в 1953 году мы поступили, значит, каждое лето, значит, лето 50, значит, поступили, 54-го года, лето 55-го года, значит, тогда не было стройотряда, но мы ездили в подмосковные колхозы, совхозы на косьбу.
Вот. Вот что.
И вот удивительно, мы, значит...
Ну, это организовано от университета
было, да? Да, конечно, конечно. И, ну, спали мы на сеновале великолепно, туда нужно было забираться по лестнице, там и мальчишки, и девчонки там все вот в повалку спали.
Да, в общем, вот, весело
и, было. В общем, весело было, конечно, всякие и романы возникали, но очень эти невинные романы. Вот, значит, единственное, что я попомню, мы вот там косили клевер, по-моему, ну, не помню, что косили, с Геной Ворониным мы там вот, два лета мы там были. Причем, что удивительно, что нас научили там, ну откуда у городских мальчишек умение косить, да? Вот. Да? Но оказалось, что это примерно то же самое, что и с данной велосипеде, да? Оно на всю жизнь. И вот до сих пор, я, во-первых, действительно умею косить, и до сих пор по себе на даче я учу своих соседей, как нужно косить. Они все косят неправильно. Я говорю, что ты косишь? Что надо пяточку прижимать к земле, тогда только ты срежешь все, что нужно.
Нужным образом.
Нужным образом. И вот до сих пор это умение сохранилось. У меня старая-старая коса, как раз вот, которую я унаследовал из хозяйства моей вот, покойной тетушки, тети Ани. Старая довоенная коса, можете представить?
Да.
Значит, она старше меня. Это вы ну, не бережете. Старше, но примерно моего, моя
ровесница. Да, вы ее так бережете.
А великолепная она, во-первых, маленькая, во-вторых, ее очень легко легкая, косить. Да. Да, там, видимо, мягкая сталь, вот, и ее легко косить.
Борис Васильевич, а вот когда вы поступали... На вашем поступлении не сказалось, не сказался арест отца? Как-то ну, вспоминали вам?
Я
это?
Вообще говоря.
Или удалось как-то обойти этот вопрос?
Нет.
А нет. Как?
Дело в том, что я первый раз поступал в 52-м году. И будучи правоверным и правильным комсомольцем, я, естественно, в своей анкете, которую мы заполняли, про отца написал, но я, правда, честно написал, что я реабилитирован, да, вот. А, нет.
Нет, в 52-м не было.
А, в 52-м не было реабилитации. Ну вот, и я не прошел по медицинской комиссии.
Понятно.
Через год.
Избрали
через,
такую меру?
Через год,
отсева.
Да, избрали такой, значит, вот способ отсева, значит, через год я благополучно выздоровел, да, и никаких проблем со здоровьем не было. Вот. Так что, в принципе, я первый раз поступал в Московский университет с Юрой Овчинником, с Женей Агеевым, с Евгением Петровичем Агеевым, вот с этим курсом. С этим курсом я поступал, но вот они поступили, а я год проработал в медицинском институте, в первом медицинском институте в Подворье, который находился рядом с химфаком. Вот хорошо, что вы, наверное, мне напомнили, потому что в течение года я очень тесно, они же рядом находились.
Да,
первый
да,
мед,
да,
первый, да. Ну, старое здание ну, первого да. меда, в подвале да, мы работали. Да. Я работал на кафедре общей химии лаборантом. Ну, химфак, прям дверь в дверь.
И тогда да, вот там я... же анатомический театр.
Комплекс зданий. Совсем в подвале анатомический театр был.
Да.
Вот. И, значит, я познакомился в те времена я с Сергеем Михайловичем Скуратовым. Вот. И он как-то вот так меня все время в течение вот этого года как-то очень так
опекал.
Морально опекал, поддерживал. Да? Mm-hmm. То есть, ну как, я не думаю, чтобы он, ну что мне нужно было там это, что-то делать, если у меня была золотая медаль. Никаких,
да,
никаких
там главное,
натяжек
что,
не нужно было.
Главное, потому... что вот эти установки, чтобы
конечно,
перестали действовать.
Конечно, пошел в вот. А в 1953 году я, естественно, не написал ничего про отца. И все было нормально, я был сразу здоров. Вот, собственно говоря, я поэтому оказался, ну, во-первых, год я пропустил во время войны в Суздале, я год пропустил, потому что там, ну, что-то там произошло. Вот, поэтому я на 2 года чуть старше своих однокурсников, чуть старше моих однокурсников. Вот, нужно сказать такую вещь, что довольно много на моем курсе, вот когда мы поступили, ну не очень много, но все же было довольно людей, которые войну прошли.
Которые, фронтовиков?
Да, фронтовиков. Да.
То есть те, которые постарше вас?
Те, которые были. Немного постарше, немножко, в частности, Володя Матвеев. Володя Матвеев, он старше нашего курса лет на 5. Mm-hmm. Вот он пришел из армии. Я уж не знаю, как они туда поступали, по каким-то квотам или нет, но вот несколько человек там было. Но они с трудом учились. Почти половина из них они ушли.
Там ничего не
ушли. Почти половина из них не смогли учиться, они ушли после первого курса, они ушли. Ну вот, мое, собственно говоря, приобщение к катализу, гетерогенному катализу, произошло в 55-м году, вот почти уже
На третьем курсе.
На втором курсе.
Вот. А как это случилось?
Вы знаете, Татьяна Витальевна, это случилось, по-моему, совершенно случайно. Я уже даже не знаю, почему. Вдруг я заинтересовался, то ли мне назвали фамилию Клавдии Васильевны. Короче говоря, я подошел к Клавдии Васильевне, кабинет, который был не там, где вот сейчас он, потом он находился, а вот там, где Виктор Павлович Спиридонов был кабинет. Это маленькая, узенькая такая комнатушечка. Комнатушечка напротив вот их лаборатории. Вот. И я, значит, нашел ее там, и чего-то я стал то ли внятно, то ли невнятно говорить, что с Клавдией Васильевной вот я бы хотел заняться катализом. Она говорит, хорошо. Это очень хорошая специальность. Ну, я вам сейчас дам список литературы, которую мне прочитаете, и потом расскажете. Моему замечательному удивлению, это был список трудов отнюдь не Клавдии Васильевны, отнюдь не по катализу, а список трудов по адсорбции, ксельевских трудов.
Вот
тогда я тогда понял, почему. Потому что они были великолепно написаны. Ведь Киселев, он был, Андрей Владимирович Киселев покойный. Ведь он был великолепным научным литератором. Все статьи его читать просто одно удовольствие, они настолько четко, ясно написаны. И поэтому Клавдия Васильевна.
Как образец.
Вот, я простудировал эти самые вещи. Потом пришел к Клавдии Васильевне, с 55-го года, значит, я уже непосредственно был. Причем у меня как-то так получилось, у меня даже руководитель научного не было, как-то работал самостоятельно. И самое первое, что я сделал в лаборатории, я работал тогда в 77-й комнате. Хорошо вам знакомо, там, где сейчас Ирина Федоровна Московская работает, такая большая наша комната. И первое, что я сделал, это я калибровал термопару по металлу. Это самое первое мое деяние, которое я сделал экспериментально, до сих пор помню вот эту самую процедуру калибровки этих самых металлов. И вот еще один тоже эпизод, наверное, это уже эпизод, связанный с окончанием обучения. В 58-м году мы кончили, в 58-м году я поступил в аспирантуру. Через 2 года Клавдия Васильевна, она была деканом, она перевела меня на должность МНС. Вот. И она уехала вместе с Михаилом Алексеевичем. Нет, Михаил Алексеевич Прокофьев не ездил туда. Она уехала в составе делегации Министерства образования на Кубу.
А, там преподавать?
Нет. Это была делегация Министерства образования. Молодое кубинское правительство после революции решило отказаться от американской системы образования, хотя, может, и зря. И они поехали туда для того, чтобы привести им туда, во-первых, наши учебные планы, во-вторых, наши учебные программы. Ну, естественно, когда они вернулись с Кубы, преподавать по этим планам, они же на целый год поедут туда. Вот. И это был 62-й год. И тогда, когда вернулась Клавдия Васильевна сюда, она нас троих рекомендовала туда поехать. Преподавать на год. Это был Боря Лакшин, Борис Вениаминович Лакшин, профессор. К сожалению, покойный Виталий Карелин. И вот я. Вот мы трое с химфака были туда рекомендованы.
И вы одновременно поехали, да?
Одновременно. Мы поплыли на маленьком-маленьком пароходике, который назывался Михаил Калинин. Он маленький, 5000 тонн водоизмещения. Поэтому, когда мы доплыли до Канарских островов, началась жуткая буря.
И как же вы там не пропали?
Вот, но, значит, что здесь было интересно? Интересно было вот что. Я уверен совершенно, что до сих пор этот рекорд он не побит. Точно так же, как не побит рекорд, возрастной рекорд Ирины Петровны Белецкой. Женщины, доктора наук, защитившая докторскую в 29 лет. До сих пор рекорд не побит. А вот наш с Борей Лапшиным рекорд тоже не побит. Мы защитили кандидатские диссертации. Причем я защищал. А, вы знаете, это был какой-то странный год, когда было нельзя защищать диссертацию в своей организации. Поэтому я защищал в ЮХИ.
А почему нельзя было
защищать? А спросить, почему? Вот бюрократия так решила, что нельзя защищать, а то, значит, будет способствовать. Да. Вот ага. Видите как?
Да. Через многие
годы это аукнулось. Ну вот. А поскольку это было очень важное мероприятие, посылка туда наших советских преподавателей, вот, то нас, во-первых, отбирали очень тщательно. И более того, если потом это все происходило на уровне парткома университета, то мы, которые должны были ехать, мы были вызваны в ЦК партии на Старую площадь. Ничего с нами себе. Беседовал заместитель заведующего отделом, иностранным отделом ЦК. Можете себе представить, да. Насколько придавало значение вот этой поездке. А в те годы министром высшего образования был Михаил Алексеевич Прокофьев. И вот когда мы защитились, мы получили кандидатские дипломы ровно через 2 недели.
Ух ты! Это как раз перед поездкой?
Перед поездкой. Ну, туда должны были быть. Ну, Виталий Корян чуть раньше защитился. Ну, по-моему, там на полгода. Нормально защитились. Мы тоже нормально защитились. Но важно то, что это все произошло через 2 недели.
Да. Значит, чтобы вы уже с дипломами поехали.
Чтобы мы уже с дипломами. Ну, официально мы были уже утверждены в качестве кандидатов химических наук. Вот мы и поехали туда.
Это действительно рекорд. Две недели,
по-моему, с тех пор не было. Даже сейчас это не было такого.
Нет, конечно.
Ну вот. Ну что еще вот связанное с Кубой? Ну, во-первых, это был период блокады. И когда мы плыли на этом дохленьком пароходике, значит, Михаил Калинин, подплывали уже к Кубе, мы плыли через строй американских эсминцев. И нас в течение... Он же медленно шел, да, в течение 2 дней нас все время облетали самолеты, военные самолеты, на очень низком бреющем, ну, не смотря, что там на палубе.
Ну, да.
Вот. Но поскольку мы как-то тогда были политически не очень подкованные, во-первых, молодые были, такие легкомысленные, да, мы очень легкомысленно этим всем летчикам махали вот так, мы высыпали на палубу, нам вот эта процедура страшно нравилась. Мы высыпали на палубу.
Да, самолет вблизи посмотреть.
Да, и вот так вот этим самым летчикам махали руками. А плыли мы вот как. Поплыли мы, во-первых, очень долго. Тогда даже не было сообщений никакого. Ни самолет, ну, самолеты не летали тогда вообще совсем никакие. Ну, кроме военных, разумеется. Вот. А мы плыли туда с очень большой группой детей, которые были вывезены из Испании во время гражданской войны.
И что, да? Их хотели там поселить?
Нет, они направлялись туда. Ну, они, во-первых, все почти были граждане уже Советского Союза, советские граждане, да? Но поскольку у них же родной язык испанский, поэтому, естественно, там разные специальности. Человек, думаю...
Как специалистов
на работу. Как специалистов, владеющих испанским языком, они туда ехали на время, на значит, работу. И что? Дело в том, что это был наш 62-й год. Никаких же ни учебников не было испанского, ни учителей не было испанского, ни курсов не было испанского языка.
А как же вы...
А, вы слушали. Вот. Дело в том, что, значит, мой друг Боря Лапшин, значит, он где-то достал старые учебники. Помните, вот до войны, ну, когда была гражданская война, он тоже был популярен, и у нас издавались учебники испанского языка. И вот он достал старый учебник, довоенный учебник испанского языка, мы с ним выходили к Ломоносову без всякого учебника, мы просто читали этот учебник. Поэтому какие-то азы испанского языка мы познали. Но почему я стал говорить вот про этих самых детей испанских? У них было специально даже название. Ну, я по-испански скажу. Испано-советикос. Ну, испано-советские люди. И вот они нас разобрали по, так сказать, группам. И нас в течение 2 недель натаскивали на испанском языке. На разговор на испанский язык.
Как повезло.
Повезло, конечно. Потому что мы ехали туда читать-то. Не на русском, переводчик, какие там переводчики? Не
да, было переводчиков. Да столько переводчиков-то где же найти?
Где столько найти переводчиков? Вот. А ехала на довольно большая группа, человек 15. Причем вот мы, значит, двое с Борей Лапшиным оказались не в Гаване, мы оказались с ним преподавать в университете Санта-Клара, самый центр Кубы. Там великолепный университет, который американцы им построили. Вот, совершенно новый, ну, в те времена, естественно, новое современное здание, великолепно трехэтажное, великолепные корпуса. Ну, как пустая, совершенно пустой, там никакого оборудования не было. Поэтому же как мы там это преподавали. Но что еще интересно, вот, связанное с этим самым, с нашим пребыванием на Кубе. Значит, кубинцы почему-то считали, что вот, ну, раз приехали эти самые советские люди, советикус, да, то, значит, мы все умеем делать, мы все можем читать. Mm-hmm. И когда вот, а в течение первых трех месяцев, что мы там были, мы с утра до вечера по 8 часов занимались с профессором, ну, преподавателем испанского языка, который, естественно, по-русски не знал, наш только испанский. Вот
погружение.
Да, совершенно точно. Вот такое погружение. Вот мы с боевой сборкой ходили к этому, к конгрессу к этому ходили, вот, у которого на доме, значит, ну, тогда ведь Кастер был страшно популярен, и вот на дверях на интеллигенции, думаю, что не только интеллигенции, была, значит, прибита такая обязательно металлическая гравировка, которая была написана «Фидель Эссу Кассе». «Фидель, это, твоя, это твой дом». «Фидель Эссу Кассе». Вот мы на Эссу Кассе мы ходили к этому самому Андресу. Ну, ну и тоже тяжело было. Ну, во-первых, молодые были, не так уж тяжело. Но по 8 часов мы в день, по 8 да, часов в день мы занимали. Результат. Мы через 3 месяца, значит, мы приплыли туда, сейчас скажу, в декабре месяце, в феврале мы начали уже читать лекции.
Ох, на испанском языке. Себе.
Да, так вот, когда мы стали обсуждать, значит, программу и что вы будете читать, значит, кубинское руководство, ректор, который нас принимал, который не удрал туда, в Америку. Очень же много преподавателей.
А что, уехал? Много уехал?
Много,
да?
Конечно.
Что вы говорите?
Да. У них даже, знаете, интересно, ведь Куба от Флориды, она находится на расстоянии 90 километров, 90 миль.
Ну да, это значит, очень недалеко.
Да, недалеко. И у кубинцев 90 миль, а 90 по-испански 90. 90. И у испанцев, у кубинцев возникло такое бранное выражение. Ну, говорит, иди на Ановента, иди за 90 миль, иди за 90.
Ну да.
А где он? Как где? На Ановента? За 90 миль. Ну, в Майами.
Давай. Да.
Миграция кубинская в Майами же была. Угу. Ну, так вот.
То есть вот в этот переломный момент действительно такая эмиграция оттуда была.
Ну, дело в том, что, ну, дело в том, что в тот момент, когда мы были, все, кто мог, уже уехал.
Ну, да, понятно.
А остальные... остались, но там довольно много интеллигенции осталось. Но, конечно, она была очень здорово. Вот эта прослойка, она, конечно, была очень здорово обескровлена. И некоторые дисциплины, они просто пустые были. Mm-hmm. И вот когда нас принял ректор в своем кабинете, значит, большой такой кабинет, хорошо обставлен, на столе лежит револьвер. Нет, серьезно совершенно.
Ну, революционеры какие.
Револьвер.
Горячие.
Мы так косились на этот револьвер, но потом привыкли к этому, потому что у них почти у всех, у мальчишек, ну, это же студенты.
То есть было оружие?
Да, у них было личное оружие. Вот.
Ну, да.
Он, значит, стал говорить, вот профессор, какой там профессор. Ну, дело в том, что ну, вообще в Латинской Америке, ну, я не знаю, как в Испании, в Латинской Америке профессором называют любого, кто преподает. Даже преподаватель не только в ВУЗе, в средней школе,
да?
Начальный класс.
Это все равно профессор.
Это все равно профессор. Это все равно, ну, вот профессор Романовский, вот что вы вот, подготовили, что вы будете читать. Я, ну, я нахально сказал, ну, физическую химию. Ага, физическую химию, очень хорошо. Но вы знаете, наверное, мы попросили вас еще прочитать вот что. Еще прочитать аналитическую химию и теорию ошибок.
Теорию ошибок?
Теория ошибок.
Ну, как ладно. Это вообще не из химии?
Аналитическая химия. Аналитическая химия, ладно, значит, можно чего-то было сделать. Вот, а что касается теории, ну, вернее так, не теория ошибок, а способ обработки на результатов, на экспериментальных результатов.
Ну,
мат-статистика применительно к экспериментальной там, химии. Угу. Вот. Ну, естественно, мы из Москвы-то взяли какие с собой учебники? Естественно, на русском языке, разумеется, по химии. Значит, пошел я тогда в библиотеку. Пошел тогда в библиотеку, взял американские учебники по мат-статистике. Ну, что-то там, я что-то понял. Ну, как же говоря, я прочитал этот курс. Как, ну, он небольшой, конечно, не семестровый курс,
да,
30
да.
лекций, там, ну, может, 10 лекций. Ну, я им прочитал. Но самое замечательное заключается вот в чем. Прочитав вот этот американский учебник на английском языке, да, угу. Я, естественно, запомнил и объяснил термины на английском языке. Когда я вернулся значит, в Советский Союз, да, я пришел на химфак, и стал слушать лекции Налимова, по мат-статистике. Mm-hmm. Это тоже замечательные были лекции. Я не мог понять, о чем он говорит. Я не владел русской терминологией
в области статистики. Вам пришлось изучать русскую терминологию после английской.
Русскую терминологию изучать. Там, средняя величина, это понятно, там целая куча специальных понятий, да. Скажем, доверительный интервал, но он по-другому совершенно по-английски звучит. Вот это такая мечта.
Им даже... А как же, вы же им говорили английские термины, а как же по-испански это, так сказать, они переваривали?
Да вы знаете, они как-то переваривали, я не помню, как это происходило, но то ли я как-то транскрибировал это на испанский, произносил на испанский манер, поскольку писал формулы, нет, я все-таки, насколько я помню, произносил по-английски. Испанского не было учебника никакого.
Да, понятно.
Вот. И все мы так, и вот Бори Лакшин тоже чего-то, он свою органику там преподавал, и еще он преподавал, физико-химическим методом химии, вот он тоже читал там. Поскольку он был прикасаем к спектроскопии, то ему, в общем, это было легко. Но Кубинцеву в голову не приходило, что люди, которые приехали из Московского университета... я хочу сказать такую очень интересную вещь, что почти все преподаватели, которые туда поехали, кроме выпускников Московского университета, они все читали с переводчиками. Только мы трое читали. Виталий Карелин, он вообще говорил... Потрясающе.
Бойко.
Он там остался потом на 2 года. Mm-hmm. Он там был. Вот, сын его сейчас один из первых докторов наук детей нашего курса. Он биолог. Mm-hmm. Специалист по орнитологии. Один из очень немногих выдающихся специалистов по орнитологии. Mm-hmm. Вот я и говорю, что... А Карелин, он в конце своего пребывания, он вообще был, неофициальным, но таким очень... широко используемый переводчик Че Гевара. Он был Че Гевара переводчик.
Вот это да.
Вот. Там мы познакомились с замечательным послом. Это Алексей, недавно совсем о нем вспоминали. Сейчас же годовщина кубинского кризиса, всего этого кризиса. Как раз об Алексее вспоминали. В общем, вот такой демократичный вообще человек.
А как была организована там ваша жизнь?
Вы знаете, жили мы... в Гаване там все просто, потому что там много гостиниц, много отелей. Угу. Вот. И когда мы туда, приехали, то нас поместили в гостиницу «Гавана». Нет, никакой же. Не помню. В гостиницу. И когда мы наезжали в Кубу, дело в том, что мы там получали зарплату не в университете, где мы работали, а в посольстве. Поэтому за зарплату мы вынуждены были в Кубу в Гавану приезжать. Да? И тогда мы остановились в этом самом, в гостинице. А там, в Санта-Кларе, где мы жили, нас поместили... Всех вместе, всех нас троих поместили, в такой коммунальной квартире исходить. Но они относительно, конечно, были коммунальные. Там, дело в том, что ведь испанский стиль, латиноамериканский стиль квартир, это такие длинные такие коридоры, да? Угу. И вот из этого общего коридора...
Система коридорная.
Да, коридорная система. Но это коридор не совсем. Коридор – это просто балкон, по которому можно было из одной комнаты перейти в другую. У нас была столовая, была кухня с холодильником, Вестингхаус. Вот. И мы занимали там 4 комнаты у нас там было. Вот. И ездили мы, поскольку университет был за городом, мы, естественно, туда ездили. Ездили на таких маленьких, очень странноватых такси, которые поступали им из Польши, которые сами кубинцы так и называли. Поликита, то есть полечка. На этих полечках мы доезжали до университета каждый день. Нужно сказать какую вещь. Конечно, там было голодновато. И на первое время было просто голодно. Потому что ни черта в магазинах не было. Но нас потом выручил вот что. Там стояла наша советская воинская часть. У них был склад продовольственный. И нам разрешили им пользоваться. Конечно, там разносолов никаких не было. Икры там никакой не было.
Тушенка какая-нибудь.
Тушенка, макароны. Картофель, кстати, мы тоже оттуда
брали. Там-то, небось, не растет картошка?
Там сладкий картофель. Сладкий картофель. Маниок и сладкий картофель, а так нет, картофель не растет. Ну и, конечно, еще довольно яркое впечатление, когда мы однажды нас повезли на экскурсию, знаете, на сахарный завод. Сахарный завод, который имеет очень характерное название. Каждый сахарный завод, там их было много, причем Куба производила жуткое количество, 4 миллиона тонн. И самой Кубе нужен был 1 миллион тонн, а все 9 миллионов тонн. Во-первых, она... пробила в те времена до революции она в Америку закупала. Угу. Вот, но потом, конечно, возникла проблема, куда этот сахар девать.
В
Россию, да, мы очень долго покупали самый кубинский сахар, тростниковый сахар. Значит, эта штука называлась «Централь». Угу. Значит, как выглядело производство сахарного тростника, ну, в те времена, во всяком случае, на Кубе. Угу. Значит, стоит этот самый «Централь», вокруг нее огромные-огромные пространства, заняты сахарным тростником. Вот. Этот сахарный тростник рубили вручную. Это вот... Вы наверняка знаете,
мачете.
Это мачете, да, вот мачете. Вот я тоже научился, и Борька очень здорово, лихо рубил этим мачете. Ну, тяжело, конечно, было, физически тяжело было. Вот, значит, мачете, мачетеро, те, кто рубит, они называются, естественно, мачетеро, да? Вот эти мачетеро рубили сахарный тростник, грузили на тележки, потом эти тележки свозились к грузовикам. Эти грузовики по концентрическим направлением, они двигались к этой самой. А это ведь происходило только летом. Uh-huh. Ну, не летом, а в конце лет, зимой uh-huh. все было закрыто. Значит, этот сахарный тростник там выгружался, и происходило следующее. Из него выжимали выжимали сок. Uh-huh. А все то, что оставалось, шло на производство электроэнергии.
Сжигали?
Сжигали. Uh-huh. Да. Значит, сок выпаривали, конденсировали пары воды, которая шла тоже в техническую
вещь. Да. Да.
Ну, сок упаривали, там кристаллизовался, значит, этот самый сахар, да. Вот этот остатки этих стеблей, они называли багасо, великолепное топливо. Причем, что самое замечательное, это почему я об этом рассказываю. Дело в том, что эти централи, они ничего не потребляли.
Ага, они не потребляли ни электроэнергии, ни воды. Работали на собственном обеспечении.
Ни воды не потребляли, не употребляли ни электричество, они только принимали сахарный тростник, а оттуда вывозился готовый сахар.
Все. Да.
Вот как вы
говорили, самообеспечение.
Полностью. Замкнутый цикл, по сути. Да. Вот. Замкнутый цикл.
Прекрасно.
Да. Никаких отходов, ничего.
Да, кроме дыма.
Ну, кроме дыма, да. Причем дым такой очень... Ну, не очень ядреный, потому что mm-hmm. там же не было никаких терпенов, ничего.
Ну, в принципе, да, так,
конечно,
если полное сгорание.
Ну,
да,
полное сгорание. Вот это такое вот впечатление.
Да, удивительно. А как вам понравились кубинские студенты вообще? Как они, что они из себя представляли?
Обязательно расскажу. Я все время в своей лаборатории это рассказываю. Когда возникают трудности в понимании того, что человек говорит. Ну, поскольку мы были молодые, ну, я во всяком случае, были мы там молодые, вот. И очень много о себе думали и полагали, что чем более строго, чем более высоко мы рассказываем, тем лучше. Значит, на третьей лекции ко мне подошла наша студентка. Ну, там примерно так половина, 50-50. Половина ребят, половина девочек. Uh-huh. Вот. Но она была наиболее такая, ну не лихая, конечно, наиболее свободная.
Смелая.
Наиболее смелая. Подошла ко мне и говорит: профессор. Ну, я объясняю, что наш профессор. Был профессором, значит, 29 лет тогда. Вот. И говорит: вы знаете, вы вообще нам сложно читаете, мы не понимаем того, что вы говорите. Значит, я тогда ее довольно... Нейда Арагон Гонсалес, замечательная девушка. А я говорю: Нейда, ну хорошо, а как же вам читать? Я на всю жизнь запомнил, я все время вспоминаю эту фразу. Она мне сказала: вы должны нам читать «Анивель де Кретинус».
Как для дураков?
Нивель – это уровень. А нивель – де кретинус. На уровне кретинов. Вот ко мне два дня назад пришел наш студент и стал мне на птичьем языке рассказывать, знаете, о чем? О технике экзавс. Ну, она немножко сложная. Uh-huh. Вот, знаешь, он существует. Он на птичьем языке стал рассказывать. Вот я ему эту фразу вспомнил, знаете, говорю, Вадик, вы все-таки говорите, рассказываете мне на уровне «Анивель де кретинус». Он страшно удивился, но немножко изменил стиль своего рассказа.
Да, вот, чтобы было понятно.
Да, да. А вы знаете, экзаменов у них не было.
Как это?
Ну, не было никак вот так вот.
А как
отменили,
же?
На черт,
а как знаю, аттестация?
Я не помню никаких экзаменов. Ну как, мы же целый год там пробовали. никаких экзаменов.
Просто вот то, да. Что прочитали и прочитали.
Да. Вот, довольно, конечно, много мы перевели наших, ну не учебников, а знаете как, методических всяких пособий, практикумов на испанский язык. И насколько я знаю, они до сих пор там существуют. Ну, конечно, их поправили испанцы, кубинцы поправили, ну, там всякие огрехи, да? Огрехи лингвистические, но тем не менее они существуют. Они там были изданы в университете, до сих пор они не пользуются, насколько вот я знаю, рассказывать тех, кто там бывал.
Да.
Вот. А когда мы возвращались, то уже было организовано самолетное сообщение, и мы летели на почти пустом, а пустом понятно, потому что избыточный вес был, вернее, недостаток веса был топливо загружено. Прямой рейс был, да. Гавана, Москва-Гавана. Знаете, как бы Ту-114, вот этот винтовой самолет. Вот. Значит, мы вылетели вечером из Гаваны, и ну, там салон довольно большой, 114. Вот. И мы там просто сидели отдельно и спали. Значит, полночь вдруг...
Сколько же вы летели времени?
18 часов. 18 часов. Значит, вдруг в салон входит стюардесса. И будет нас. Мы говорим, чего? Смотрите, вниз, под вами Северный полюс.
Да.
Так что мы летели вот как.
Вот ничего.
Мы летели вот прямо вот так вот. Вокруг шарика, по верху шарика летели. Ага. Из Гаваны, значит, вот так. Ну, через Атлантику.
Ну, коротким путем,
конечно. Коротким путем. Ну, вот Северный полюс я видел.
Сверху.
Да, сверху видел.
Да, молодец, разбудила это.
Под нами Северный полюс.
Да.
Вот такие вот мои кубинские воспоминания. Еще одно такое воспоминание, тоже довольно яркое. Это 22 ноября 1963 года, трагическая дата в истории Америки, вечера. Я уж не помню, а я оказался в Гаване. Ну, не помню, то ли ну, да. кто-то из нас ездил. Не все же мы ездили ну, туда да. с деньгами. Мы прям брали в жменю эти самые кубинские песо и там, уезжали. Вот я как раз, видимо, поехал в Гавану за деньгами. Вот. И вечером, я уж не помню, почему там я пошел гулять, подошел к газетному киоску. И, значит, ну я вижу, что там народ стоит у этого самого киоска. Я уж не помню, почему. Я спросил стоящего рядом человека, он так спокойно ко мне повернулся. И то ли я спросил, ну, что случилось, почему там такое. А вечером поздно было, наверное, часов в 11, да. И он так, до сих пор помню этот тон, да вот его Кеннеди стреляли. Так спокойно говорит. Это тоже вот я такие, знаете, иногда же бывают в жизни такие мгновения, которые
потом запоминаются
на всю жизнь. Вот так, как я вам рассказал, как началась, значит, война, вот это воскресное утро 22 июля, как я помню, солнечные лучи. Так же я вот запомнил это выражение этого, значит, человека, который сказал, ну, как, знаете, дождь вчера прошел. Примерно вот так вот.
А как относились тогда на Кубе к американцам, Кеннеди к тому?
Очень плохо, очень. Ну, во-первых, конечно же, сыграла свою роль антиамериканская пропаганда, да? Вот, это первое. Второе, конечно, они очень негативно относились вот к тем, значит, людям, которые уехали Ан-Оленто, туда, в Флориду, в Майами. Вот, поэтому вообще отношения, ну, негативные, короче говоря. Поэтому я потом стал думать, ну, что же он так сказал, все-таки согласитесь, это... События, ну, да. не рядовое, не ординарное событие. Убили президента.
Это ж не просто
вот.
Так.
Да. И я помню, потом, когда возвращался, я принес с собой целый комплект, уже потом газет, кубинских газет, которые были посвящены этому трагическому событию. Вот. А потом, когда я попал в Техас, значит, вот я к своему ученику туда ездил, в этот самый. Как там город называется, где он погиб?
Даллас.
Даллас. Там, значит, на том месте, где был автомобиль, в который, значит, там очень маленькая такая табличка. Здесь убит Кеннеди. она вделана в асфальт, не на, не где-то сбоку,
прямо не стоит, а прямо в асфальт.
Да, ну, такая небольшая табличка, такая небольшая табличка. Ну,
молодцы, так вот. Память сохраняют.
Да, да. Ну, это хранилище этих учебников, оно сохранилось, это здание. Это, ну, вот, много-много позже было.